Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Мы с вами сегодня продолжаем изучать послание к евреям. Будем изучать последнюю, 13 главу послания к евреям. Эта глава стоит немножко особняком. Она содержит, как это принято было писать в конце посланий, общее моральное наставление, общие полезные советы для общины, которые помогают верующему человеку жить, какие-то рекомендации, которые автор видит наиболее важными. И первое, что он говорит в первом стихе, Филадельфия или братолюбие, пусть в синодальном переводе стоит «да, пребывает», в оригинале употреблено слово, которое означает «его надо стойко держаться, хранить», то есть нужно хранить братолюбие. Обратите внимание, что это первая заповедь, первая рекомендация, на которую автор обращает внимание. И дальше говорит «не забывайте гостеприимство», «не забывайте», в синодальном переводе красивое слово «страннолюбие», «любовь к странникам», не «любовь к странным людям», это было бы неправильно, «страннолюбие» – это «любовь к странникам», ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Имеется в виду, конечно, прежде всего, праотец наш Авраам, которому, как говорит Мидраш, как говорит традиция, явились трое в виде арабов, в виде несовременных арабов, конечно, арабами называет Мидраш кочевников пустынных, то есть они явились перед Авраамом одетые как простые кочевники. Авраам проявил братолюбие, проявил страннолюбие, простите, к простым кочевникам, и через это получил благословение, что он принимал ангелов. Есть и Мидраш, который говорит, что все, что сделал Авраам для ангелов, впоследствии накормил и напоил, и впоследствии этого Господь сделал все это для народа в пустыне. В третьем стихе «помните узников, так, словно вы и с ними были бы в узах, и страждущих, как и вы, сами находитесь в теле». То есть, во-первых, помните узников, так как вы претерпеваете зло, так как и вас притесняют. Это похоже на фразу «пришельца не притесняй, ибо и ты был пришельцем». То есть помните узников, вы можете оказаться в узах, или помните, как будто вы сами в узах, вы сами в оковах, и страдания чужого воспринимаете как будто, так, как и вы сами в теле, и вы сами можете страдать. Четвертый стих говорит о чистоте брака. «Почтенен да будет брак у вас во всем». Постель не скверная, постель чистая, ведь развратников или прелюбодеев судит Бог. Не блудников же или прелюбодеев судит Бог, ведь развратников и прелюбодеев судит Бог. То есть, если вы будете развратниками и прелюбодеями, Бог вас будет судить. Поэтому вы должны непорочно, с почтением относиться к браку, чтобы не казаться вам осужденными. Слово «развратник» означает тот, кто имеет беспорядочные связи, а «прелюбодей» – тот, кто имеет связи с замужней женщиной. Но в целом, конечно, это очень широкое понимание. Всякий, кто не сдержан в своей половой жизни, тот осуждаем Всевышним. Извините. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуйся тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Автор цитирует книгу Дворим, 31 глава, в которой Всевышний обещает, что он будет постоянно поддерживать верующих в него, постоянно поддерживать тех, кто за ним следует, и поэтому не стоит любить какое-то накопительство, не стоит любить деньги, не стоит, если выражаться словами Иешуа, собирать себе сокровища на небесах. Здесь есть и параллель с другими словами Иешуа. Посмотрите на птиц небесных и помните, как о них Господь заботится, а вы намного больше их. И вот это обетование Всевышнего, что Он постоянно будет с нами, оно дает нам другое убеждение. Опять-таки, смотрите, что автор цитирует, в данном случае Псалом, цитирует его без ссылки на Псалом, просто как цитату, рассчитывая, что его читатели Псалмы знают. Итак, 6 стих, так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Это 118-й Псалом. «Помните ведущих ваших, которые произнесли вам слово Бога, и, взирая на исход их жизненного пути, подражайте их вере». Мы смотрим на тех, кто нас научил, на тех, кто привел нас ко Всевышнему, на наших учителей, на наших раввинов, на наших наставников, видим плоды в их жизни и учимся у них. И, кроме того, здесь есть указание помнить их, то есть вспоминать их. Мы можем их вспоминать и в молитвах. На этом строится учение о том, что можно вспоминать их в молитвах. Есть еще указание в книге Маковеев, второканонической книге Маковеев. Но об этом нужно вести отдельный разговор. И дальше автор говорит: «Иешуа вчера, сегодня и вовеки тот же». То есть мы можем сказать, есть какие-то знания, если мы возьмем учебник по физике 3 или 4 века, будут такие «были бы», или описание географии Страбона, то мы увидим, что знания по географии, знания по физике изменились. Даже знания таких ученых, как Лавуазье, или как Паскаль, или как Пастер, или как Ломоносов, они сегодня теряют свою актуальность, и, казалось бы, их книги сегодня, многих из них, они интересуют уже больше историков, чем ученых. Никто не говорит: перечитайте труды Пифагора, чтобы изучать высшую математику. Историки и историки математики это изучают. Но Иешуа Машех вчера и сегодня и вовеки тот же, поэтому мы должны помнить наших наставников, поэтому мы можем учиться у тех, кто жил до нас. Эти знания, эти понимания, этот опыт, он не устаревает. И вот мы видели в 11 главе, автор приводил нам в пример о том, что все было взаимосвязано. И с самого сотворения мира мы можем видеть божественный замысел, сотворить видимое из невидимого. Мы можем говорить об уповании Авеля, об уповании Авраама и так далее. Иешуа, он всегда и вовеки тот же, потому что Иешуа – это цель божественного замысла, так замыслил Всевышний, и научение его премудрости, оно не изменяется. Вера и подлинное духовное знание не может никак устареть. Дальше, в 9 стихе: «Учениями различными не увлекайтесь, не уноситесь за чуждыми учениями», если перевести дословно, «ведь благодатью делается прочным сердце, не едой, в которой не получили пользы ходящие». То есть есть различные учения, видимо, они были уже во времена автора послания к евреям, которые ведут к какому-то обогащению, которые ведут к тому, чтобы превратить учение Тору Иешуа в средство заработка, в средство обогащения. Еще мудрецы предупреждали и говорили: не делай Тору киркой, чтобы ею копать, не делай Тору инструментом для зарабатывания денег, не ищите какие-то субучения, подучения или какие-то разделы веры в Машеха, которые помогли бы вам обогатиться, потому что именно благодать укрепляет сердца, а явство, а внешнее богатство не дает ничего тем, кто этим занимается. Мы начали изучение этого послания с того, что упомянули о некотором перекличке этого послания, то, что перекликается с книгой Коэлет. И можно здесь сказать, что да, все увлечения, суета, если они не в Иешуа, который всегда и во веки тот же. Именно потому, что Иешуа всегда и во веки тот же, не стоит увлекаться учениями, которые не имеют отношения к вечности, не имеют корней к вечности. В 10 стихе автор чуть-чуть развивает эту мысль и говорит: «Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служители скинии». Почему служители скинии не имеют права питаться от жертвенника? С одной стороны, мы знаем, что многие коины ели. Вот мы недавно читали книгу Иеремии, которую цитировал автор, и в 31 главе Господь благословляет коинов уже через пророков и говорит: накормлю священников их туком. Большая благодать для священников питаться с жертвенника. Священник питается от жертвенника. Это было распространено, собственно, потому священнические должности и покупались, и мы знаем, что еще сыновья Эли, священника, они падали через питание от жертвенника. О чем же здесь идет речь? Мы имеем жертвенник, от которого не имеет права питаться служащие скинии, потому что мы имеем жертвенник всесожжения. Жертва всесожжения, она сгорает до тла. Остается пепел. О пепле у нас тоже была отдельная беседа, отдельный урок. Пепел, который сжигается внутри, он выносится за стан. И также автор здесь говорит о том, в 11 стихе, что тела животных, которые кровь для очищения греха, вносится первосвященником во святилище, кровь вносится, а тела сжигаются вне стана. Об этом говорит 4 глава книги Ваикра, например: «А кожа бычка и все мясо его с головою и с голенями, и внутренности его с пометом его, всего бычка пусть вынесет вне стана на место чистое, где высыпается пепел, и сожжет его на дровах огнем, на месте высыпки пепла пусть будет он сожжен». Это 4 книги Ваикра. И в 16 главе книги Ваикра: «Тельца же, жертвы грехоочистительной, и косла, жертвы грехоочистительной, кровь будет вынесена для искупления во святилище, пусть вынесут за стан и сожгут на огне кожи их, мясо их и нечистоты их». Все сжигается за станом. И для чего туда выносится пепел? Для чего вообще выносить пепел от жертвенника? Есть предание, что часть пепла сливалась с землей, становилась землей вокруг жертвенника, а часть пепла выносилась. Вот этот пепел, который выносится после всесожжения, на самом деле невозможно сжечь все. Потому что, как бы мы ни сжигали животное, от него останется прах. Вот этот прах выносился для того, чтобы свидетельствовать о невидимом, для того, чтобы свидетельствовать о том, что животное действительно сожжено. И по количеству пепла можно было видеть, сколько работы происходит в храме. Когда мы выносим свой пепел наружу, мы свидетельствуем тем самым, что мы принесли свои тела в жертву всесожжения. И то, что мы признаем свою греховность, и в 12 стихе автор говорит: «Иешуа, дабы осветить крови своей, пострадал вне врат», хотя, разумеется, в нем не было никакой нечистоты, и автор говорит: «Выйдем к нему за стан, нося его поругание». То есть мы тоже можем показать, что внутри нас происходит работа, что мы исправляемся, что какая-то часть нас преобразуется, какая-то часть нас сгорает, греховная часть нас сгорает, и остается пепел. И автор говорит, почему мы можем выйти из стан, почему вы не должны как придерживаться, оставаться в Иерусалиме. Он, собственно, призывает нас выйти, отделиться от мира, потому что мы не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Мы не хотим здесь набрать свою репутацию, здесь собрать свое богатство, здесь снискать себе почет, и мы можем выйти и понести свое поругание, исповедовать свою греховность, показать и свое преображение тем, что пепел будет вынесен за стан. Здесь не имеем постоянного града, но ищем будущего. И так будем непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод прославляющих имя Его через Него, то есть, или как это можно перевести, через соединение с Ним, в Нем будем непрестанно приносить жертву хвалы. Еврейская традиция говорит тоже о том, что в мире грядущем будут отменены все жертвоприношения, кроме жертвы хвалы. Если мы вышли за стан, если мы сожгли свою греховную сущность, и мы уже не находимся во власти греха, то, разумеется, это тот вопрос, который часто мне задают. Если человек избавлен от греха, то зачем ему приносить жертвы? Автор призывает нас приносить жертвы. Это жертвы хвалы, жертвы благодарности. И еврейская традиция говорит, все жертвы будут отменены в мире грядущем, кроме жертвы благодарности. А жертва благодарности заключается в том, что человек проснулся утром, увидел, что у него все хорошо, что Бог его благословляет, и он приносит ему жертву благодарности. И это серьезная такая параллель к жертве Авеля и к жертве Каина, которые пытались принести тоже жертву благодарности. И дальше автор говорит, что не стоит забывать также благотворительность и общность, сопереживание, то есть участие в нуждах людей, потому что это тоже жертвы, которые благоугодны Богу. То есть, когда мы даем то, что принято называть пожертвованиями, не только на общину, не только на собрание, но по отношению к братьям нашим, по отношению к нуждающим нашим, это наши жертвы, и они благоугодны Богу. В 17 стихе автор говорит, «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся, неусыпно бодрствуют о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Если посмотреть греческий текст, все-таки речь идет о том, что покоряйтесь и уступайте. Уступайте вашим наставникам, в какой-то степени это уступайте означает идти на компромисс, смиряться с наставниками, чтобы они свою заботу о нас сделали с радостью, а не вздыхая, не говорили, уф, опять этот Алекс ко мне пришел со своими вопросами, и будет он меня опять мучать. Вот этого делать не надо, надо быть гибше с наставниками и смотреть на это ширше. Это не значит, что надо во всем наставникам покоряться и повиноваться. Это не армия, и наставник тоже может ошибаться. Речь идет о том, что опека, которую действительно дает наставник, когда он действительно о нас печется, это надо принимать с благодарностью, покорно и с уступчивостью, а не с злым сердцем, не противясь тому, что он нас учит, что он нас оставляет, что он заботится о нас. В конечном счете, надо проявить благодарность к тому, кто о нас заботится, чтобы они радовались встрече с нами, а не плакали ночью в подушку или не вздыхали украдкой. В 18 стихе «Молитесь о нас, ибо мы убеждаемся, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно». То есть молитесь и о нашем стоянии, о нашем пребывании со Всевышним, молитесь о нашей миссии, о нашем служении, автор уже просит за себя. Особенно же прошу делать это, с наибольшей искренностью я прошу делать это, если посмотреть на перевод, дабы я скорее пришел к вам, дабы мог я скорее к вам возвратиться. И в 20 стихе «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец, великого крови завета Господа нашего Иешуа, да усовершит вас во всяком добром деле». То есть пусть Бог действует к вашему совершенству, пусть Бог выправит вас, если посмотреть дословно, исправит вас на всякое доброе дело. исправит все то, что вы стремитесь сделать на добро, когда у нас получается, как мы говорим, хотели как лучше, а получилось как всегда. Автор желает, чтобы мы хотели как лучше, и чтобы у нас таки получалось как лучше. Об этом его молитва, чтобы Бог исправлял нас, и чтобы Он делал нас совершенными, чтобы мы делались угодными Машиаху и прославляли Его. Дальше автор скромно пишет: «Прошу вас, примите все слова увещевания, я же немного и написал вам». Разумеется, увещевание, или на иврите тухаха, очень важная часть служения. Мы знаем, что если праведник не обличает злодея, то он имеет часть в наказании злодея, пророки об этом пишут. Дальше, тогдашняя актуалия, в 23 стихе: «Знаете, что брат наш Тимофей освобожден, скоро он придет ко мне, я вместе с ним приду к вам». То есть автор хочет прийти в ту общину, в которой он пишет, и дальше он заканчивает тем, что он передает приветы всем наставникам и всем святым, всем окружающим, и италийские вас приветствуют. Благодать со всеми вами, хэсэд этхэм, амэнь. Слово «амэнь» нету в оригинальном тексте, его вставили переводчики, автор заканчивает просто «хэсэд этхэм». Почему его нету? Потому что если это слово уместно в 21 стихе, когда автор говорит ему «слава во веки, амэнь», это прославление, и он призывает, чтобы община сказала «амэнь». Когда человек говорит «Амэнь» на свою молитву или на свое благословение, когда он призывает общину сказать «Амэнь», когда он считает, что это не его личная молитва, а молитва общественная. Если я молюсь о здоровье своего дяди или о здоровье своего папы, то в еврейской традиции не принято заканчивать молитву словом «Амэнь». «Амэнь» — это означает «ты истинно сказал, я с тобой согласен». А «Амэнь» отвечают на мою молитву те, кто слышит, и те, кто с ней согласен. Я не должен говорить: «Ух ты, как же здорово я сказанул». Это не нужно. Если мы прославляем Всевышнего, если мы благословляем Всевышнего, и мы говорим, и вся община скажет «Амэнь», то есть я призываю всю общину прославить Всевышнего, это можно и нужно делать. А вот в конце, когда автор благословляет от своего имени общину, он просто говорит «благодать со всеми вами», и я вслед за ним тоже скажу «благодать со всеми вами». Невозможно закончить изучение той или иной книги Писания, можно его только приостановить, мы уже об этом говорили. Мы на время расстаемся, надеюсь, что ненадолго, с посланием к евреям. Я надеюсь, что в ходе изучения, в ходе рассуждений появилось много материалов, и послание стало, с одной стороны, более непонятным, а с другой стороны, более понятным. Если этот когнитивный диссонанс у вас появился, если вы сомневаетесь теперь, понятно оно вам или нет, если для вас открылась новая глубина этого познания, какие-то новые идеи этого послания, может быть, даже такие идеи, о которых вы не думали, и с которыми вы в корне не согласны, и с которыми вы хотите поспорить, значит, не зря мы с вами этот разговор вели, не зря я говорил, а вы меня слушаете. Всевышний да благословит всех тех, кто изучает Его Слово по всей земле, всех ищущих Его имени, исполняющих Его заповедь, вас и семьи ваши, всех родных ваших, всяким благословением. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.